Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь нам дарует спасение, как исцеляющую нас силу Божию, исцеляющую, в первую очередь, от греха и вообще исцеляющую, когда это богоугодно, от физических немощей. И если бы Господь нас не поддерживал, не укреплял, то неизвестно, были ли мы еще живы бы здесь на земле. Но Господь и само физическое, и психофизическое, и духовное укрепление дарует с целью, чтобы мы свою жизнь тратили на обретение спасения прежде всего. Именно с целью обретения полноты вечной жизни, а не только чтобы хорошо, добротно, качественно, припевающе саму земную жизнь только устраивали. Потому что очевидным образом, как ее не устраивай, не благоустраивай, какое светлое будущее не пытайся строить, будущего, по сути-то, вообще нет, вот, а сама земная жизнь проходящая. А истинное будущее человека должно быть во взыскании Царства Божьего, Царства Небесного. И Господь это принес с самого начала евангельской истории всем людям, хотя стоит заметить, что само осуществление спасения и исторически, что называется, и применительно каждому человеку, Господь вообще вынужден в каком-то смысле примиряться, приспосабливаться даже, можно сказать, к той или иной эпохе, к тем или иным людям, конкретному человеку, о каждом промышлять. Мы видим в Евангелии множество исцелений и видим, насколько они по-разному совершаются. Кого-то Господь словом на расстоянии исцеляет, кого-то при непосредственном таком общении, при разговоре, кому-то нужно, чтобы на него он возложил руки, а кому-то там на глаза даже плюет, делает из пыли, из земли, из грязи некий состав, и при помазании этим составом, возложении на глаза, исцеливает, прозревает человек. Но на самом деле, по сути-то, это нужно же не самому Господу, который, как всемогущий Бог, совершенно не затруднен тем, чтобы исцелить хоть на расстоянии, хоть при возложении рук. Это все в силах Бога. Но как это происходит? Для усвоения благодати, исцеления, спасения, для обретения веры это нужно человеку. Те или иные формы, как это происходит, те или иные обстоятельства. А то, что Господь пришел спасти и исцелить всех – об этом само же Евангелие свидетельствует, хотя Господь был вынужден отчасти примиряться к тому, что Он, человеческое существо, обретает в определенных условиях в Израиле, где закон, где единобожие, где ждут Мессию, как истинного царя. Но как Господь не пытается вразумить многих из своих современников, соплеменников, там, книжников, фарисеев, они подсчитают себя верующими, но люди настолько упертые в своей гордыне и уже праведности, что все-таки Господа не хотят принимать истинного Мессию, истину саму. Видят истину и не разумеют, слышат слово истины и, по сути, не слышат. Потому что сердца их действительно пришли в такое состояние, на самом деле, ожесточения каменного нечувствия, что восстают против очевидности. И вот Господь, несмотря на то, что Он свидетельствует, что Он прежде всего пришел к овцам, погибшим Израиля, дарует примеры исцеления, спасения других людей совершенно не из среды Израиля. Исцеление некой дочери, некой хананеенки – это такой характерный пример, потому что она кричит еще на расстоянии первоначально, обращаясь ко Христу, как к Господу, сыну Давидову, что помилует дочь мою, которая зло беснуется. И Господь сперва демонстративно ничего ей не отвечает, будучи окружен толпой своих соплеменников и учеников, потому что, ну, она действительно язычница, она не из дочерей Израиля. Хананея и Ханаан – это кто был? Да вообще, кого Господь повелел израильтянам, когда они исшли из Египта, и после 40 лет путешествия, так сказать, в пустыне Синайской, немало, вообще-то говоря, потому что пустыня – это место не такая уж великая, Но тем не менее, Господу так было нужно, чтобы те, кто хорошо помнил о мясных котлах в Египте, уже подвымерли. И тем не менее, Господь вообще дал повеление уничтожить этот Ханаан, истреблять всех, и женщин, и детей, подчистую. Ну, геноцид вообще. Современные либералы, правозащитники, когда вчитываются в Библию, там, Ветхий Завет, они в ужас приходят. Как так? Это же очевидным образом вообще преступление против человечности. Но тем не менее, Господь такое повеление давал по одной простой причине, чтобы Израиль не заразился этой густопсовой, скверной языческого идолопоклонства. Ханаан, хананеи были одним из таких народов, ну, как финикийцы, можно сказать, родственные, по сути, по религиозной определенности, которые своих детей приносили в жертвы, сжигали в медных идолах, изображениях в медных, поклонялись Ваалу и Астарте. Причем, что характерно, Ваал и Астарте – это трансформация некоторых еще вавилонских, халдейских божеств, так сказать, идолов тоже. Вот. Но если в Вавилоне это еще были в каком-то смысле более светлые, что ли, более приличные божества у халдеев, то воспринятые в более, можно сказать, диких условиях почему-то, в том же Ханаане, они приобрели гораздо более страшные и мерзкие черты, вплоть до тысяч и тысяч человеческих, младенческих жертвоприношений. Таков парадокс тоже религиозной истории человечества, если она вне прямого общения с истиной находится во Христе. Любая мощь человеческая, любые попытки своими силами взойти на небо или, что называется, урегулировать отношения с иным миром вне полноты истины легко превращаются в мерзость, иногда даже могучую, а очень часто очень сильно заразительную. Почему Господь и не видел других средств, как не уничтожение этого в лице конкретных, увы, носителей того же Ханаана, тех же хананеев. Но Израиль до конца эти повеления не исполнял. Не знаю, может, среди них тоже были правозащитники, современные или тогдашние, конечно. Вот. Но что-то воспрепятствовало. Не следовали воле Божией, и, не истребив до конца Ханаан, потом легко сами заражались идолопоклонством и жертвоприношением идолам, в том числе человеческим. Из-за этого история Израиля потом шла в кривь и в кось, самым драматичным характером, с нашествиями наплеменников, завоеваниями Иерусалима и пленениями, и разрушением храма, которое в определенный момент настало, а позже, уже после Христа, второе окончательное разрушение храма последовало по причине окончательного отвержения истины Израилем. И вот, будучи среди своих соплеменников в тот момент, Господь этой женщине, когда она приблизилась и повторяет свою просьбу, говорит, что негоже отнять хлеба у детей, я послан только к погибшим сынам Израиля, и отдать его псам. Святые отцы единодушно говорят, что это такой педагогический ход со стороны Господа. Он должен был показать веру этой женщины. И женщина не отошла, не согласилась, не признала, что, по сути-то, он прав формально. Кто она такая, язычница, а тут вокруг все доблестные, добрые представители израильского сообщества, поклоняющегося единому Богу, как это и заповедано. Она говорит: да, Господи, но и псы едят крошки, которые падают со столов их господ. И Господь исцеляет от беснования дочь этой хананеенки и говорит: да, о, велия вера твоя, женщина, иди да будет тебе по слову твоему. Действительно, она явила веру, удивительную по-своему, потому что то, что она излагает, это в этой краткой фразе, что так все, Господи, но и псы едят крошки, которые падают со стол господ их. Это целое, можно сказать, своего рода богословие историческое, которое свидетельствует и о великой милости Божией. Потому что, с одной стороны, о великой милости Божией, а с другой стороны, о великой порой неверности человека этой милости. Потому что Господь все устраивает, дает полноту спасения, подготовки спасения тому же Израилю, а Израиль от него отвращается. а язычники и идолопоклонники, которым какие-то крохи перепадают, несчастные, и которые в глазах Израиля, да и, казалось бы, должны быть Господа, это какие-то псы, идолопоклонники. Они все равно даже какими-то крохами питаются. Их Господь не лишает милости и, в конечном счете, возможности познания Бога, потому что парадоксальным образом Израиль отвергает истину и оказывается сам отвержен, как святые отцы говорят. Израиль становится этим псом, которым были язычники, и он начинает питаться какими-то крохами. Вот. И это тоже милость Божия. И Израиль окончательно не отвержен, но на долгие столетия и тысячелетия в плане познания Бога религиозным, я не знаю, спасения там, питается какими-то крохами, становится как язычники бывшие. А бывшие язычники, эти псы, идолопоклонники, воспринимают магистральные пути спасения, потому что входят в Церковь Христову. Так происходит в новозаветную эпоху в истории Церкви, в истории христианской. Удивительный в этом смысле промысел Божий. И Господь здесь об этом свидетельствует. Хотя большинство в тот момент окружающих его этого не понимают. Но вера этой женщины такова, что, несмотря на свое язычество, и почему у нее дочь-то беснуется, тоже, наверное, не случайно, тем не менее она воспринимает в тот момент полноту помощи Божией для своей дочери, ну, наверное, и для себя. Потому что очевидно, что раз ее вера велика, и Господь даже это свидетельствует, удивляется этому, свидетельствует об этом, то вероятно, что в дальнейшем она не оказывается вне истины, а так или иначе должна будет последовать за Христом. И на самом деле каждый из нас, каждый человек, и считающий себя христианином, считая себя верующим, все дни жизни нашей земной, в особенности, как мы уже пришли к вере или с детства были как-то воспитаны, испытываемся, какова наша вера, насколько мы способны не крохами одними питаться только, вот, с трапезы Господней, а воспринимать действительно всю полноту спасения. То, что нам здесь дано в церкви, за божественной литургией, во всей церкви, это самая великая милость, самое великое счастье, самая великая полнота бытия, которую может человек только воспринять. Другие люди, истинно не имея опыта жизни евхаристической, литургической, не доходят до этого, мы не знаем почему. Ведь если так подсчитать, полнотой жизни литургической и евхаристической очевидным образом живет очень небольшой процент нас, от числа даже людей, считающих себя верующими. Мы только сподобились почему-то. Нас Господь утрудился привести. Что-то в нас нашлось, что не стало окончательным препятствием для прихода в храм. Теперь очень важно, чтобы в нас нашлось и дальнейшее, чтобы мы стали сосудами, вмещающими всю полноту. Потому что если мы по форме к чаше подходим, на исповедь ходим, молимся, а внутренне все равно питаемся крохами, это, наверное, по отношению к правде Божией большая неправда с нашей стороны. А что взять с тех, которые до этого по внешним признакам не дошли и обречены питаться крохами? Но не может ли случиться так, что, питаясь крохами, они могут стать больше нас, которым была дана вся полнота благодати, а мы лишь крохами ограничивались тоже, потому что не захотели утрудить себя в большей степени? Об этом надо нам каждый день своей оставшейся земной жизни понуждать себя задумываться и понуждать себя действительно к тому, чтобы не крохами питаться с трапезы Господней, а иметь всю полноту благодати. Сподоби нас этого, Господи. Аминь.